«Порядок мыслей» о психотерапии и не только простыми словами.
Мы эту тему, Саша, решили поднять после моего мемасика. Когда, ну, типа,
расскажи людям.
Ну, расскажи, мемас. Ну, там вот такая баба идет по лесу с черепом.
Да. Да.
У него глаза светятся, да.
Да,
с черепом, значит, да, освещает себе такой путь через лес. Ну, это вот что-то сродни. Это серия стикеров.
Страдающие
средневековье. Да. Вот что-то
обожаю.
Из этого рода. И, значит, подпись.
По-моему, она там идет, и там
когда
подпись.
Когда все, я...
Это ее шутка.
Это моя шутка, это мой мемас, я его искала, блин. Идет, значит, женщина через лес из стикеров загнивающего средневековья и подпись. Когда после сеанса с психологом идешь домой к родственникам, и цитата от этой бабы: «Вам пи***». Саш, и мы решили что обсудить. Так ли на самом деле все проблемы из детства? Потому что, судя по тому, что я вижу, все, кто начинает копаться в себе, находят проблемы в воспитании родителей. Что если бы не они, все было бы совершенно иначе.
Есть же шикарный такой лонгрид по этому поводу. Про маму и мальчика, да, когда она говорит, вот я буду там о нем заботиться, там все за него делать и все остальное. И потом он придет ко мне, и дальше описывается, каким он будет, да, и уйдет потом к своему психотерапевту. И там разные ситуации, как бы она себя ни вела, все равно он пойдет к своему психотерапевту, только с разными проблемами. Поэтому, господа, что бы мы ни делали, у кого есть дети, так или иначе, мы где-то сделаем.
Накосячим.
Это жизнь. Без этого никуда.
А может быть, вот просто, знаете, у меня какая ситуация недавно случилась. Одна знакомая женщина, взрослая, ровесница моей мамы. Ее дочь моя ровесница. И у нас с ней не живет уже давно, живет в абсолютно другой стране. И сейчас она вся такая карьеристка, но одинокая. Как-то не получается. Одни отношения заканчиваются, вторые, третьи. И в определенный момент она позвонила маме и говорит: в целом, я сходила на сеанс к психологу, и во всех моих проблемах виновата ты. Мы больше общаться с тобой не будем. Прекратила с ней общаться. Мама, ну, дочь и так, в другой стране, далеко. И так ей волнительно за нее. Так она еще теперь с ней не общается, потому что якобы во всех ее проблемах взрослого человека виновата мама, которая в детстве как будто бы что-то натворила такого, что бедная девочка сейчас страдает от одиночества.
Давайте отделять важное от не очень важного, да, и вообще адекватное от неадекватного, потому что, ну, объективно...
Проще же проблемы свои переложить, но это же не единичный случай, вот я к чему веду.
Да, я тебя понял, я поэтому хотел сказать, что, ну, вот в данном случае она просто взяла и ответственность за свою жизнь, за свои косяки в своей жизни переложила на маму. Здесь нужно понимать, что не мама виновата в том, что она в своей жизни всякую дичь творила. Ну, там, условно говоря, возможно, поэтому осталась одна, там, и ей одиноко, и все остальное. Никто ей не мешает в ее собственной жизни навести порядок. Дело вот в чем, что, возможно, она почерпнула от мамы какие-то модели поведения, которые повлияли на то, что она так делала. Но важно же не обвинить родителей в том, что ах, вы такие сики, вы там плохо себя вели, да, и поэтому я тоже себя плохо веду. Ну, так условно, да. Могу пример там с курением привести. Если родители курят, и ребенок это видит, то что бы они ни говорили, он все равно, скорее всего, будет курить там 95%, наверное, да. Но.
Личный пример.
Но бросать потом или не бросать, это выбор уже самого ребенка, это взрослый человек. А можно подойти к этому вот так. А у меня родители курили, это вот у меня это в детстве, я это видел, поэтому я тоже буду курить всю жизнь и все. И это не ответственность за свои собственные действия, за свою жизнь.
Это инфантильность.
Это инфантильность. И, к сожалению, очень многие психологи страдают вот этой вот дичью по поводу того, что а это вот потому, что вот у вас в детстве такая фигня была. Ну, была, дальше что? Ну, хорошо, я научился этому в детстве, да, научился там, не знаю, переживать там, где не надо, да, оценивать катастрофические какие-то ситуации, думать о том, что там, это я чмо такое, и поэтому у меня ничего не получается. да, и переставать делать. Но это я этому научился. Это не означает, что этому нельзя переучиться и научить себя действовать иначе.
Просто, ну, в моем понимании, я не знаю, может быть, сейчас кто-то обидится или не обидится. Дело в том, что для меня всегда казалось, когда это не стало вот таким вот модным направлением, что вот все проблемы с детства, наши родители виноваты. Мне всегда казалось, что в детстве то, что на тебя может так сильно ужасно повлиять, это какие-то страшные вещи. Это, например, если в детстве ты подвергся физическому насилию, сексуальному насилию, если, не дай бог, там кто-то из родителей это насилие над тобой совершал. То есть вот какие-то такие, ну, реально страшные вещи, они, наверное, способны тебя вообще куда-то... Все остальное, ну, наверное, можно как-то пережить.
Совершенно верно. Я об этом и говорил, что давайте вот какие-то адекватные от неадекватных, да, отделять. Но я так очень примитивно говорю, но все же, да, если это касается насилия, если это касается, ну, и физического...
Алкоголизм, там, тех же родителей, например.
Слушай,
да?
Ну, есть вещи, ну, вот, мне кажется, насилия, что это, конечно, крайность, то, о чем ты говоришь, но есть вещи, которые делают родители, и от которых ты потом во взрослом возрасте не можешь отделаться.
Ну, подожди, давай вот мы вот с этим, да, закончим. Есть физическое, есть психологическое насилие. И есть особенности каждого ребенка как отдельной личности, да, вот два взрослых человека решили привести в этот мир еще одного человека, да, и они несут за него ответственность. И если они думают, что это их собственность, то это уже беда, и, естественно, это будет, ну, проблемой для этого ребенка. То есть само поведение родителей по отношению к ребенку как к своей собственности. Нужно четко понимать, что ребенок – это не собственность, это отдельная личность. Вот, ну вот он такой вот, сам по себе. Он повторяет то, что вы делаете, ему нравится то, что вы делаете или ей. И вы можете его научить личным примером, объяснить ему какие-то, да, моменты, о нем заботиться. Но если вы считаете, что он обязан вам, если вы считаете, что он или она, да, там... должен делать именно только так, как вы сказали, фиг вам, как говорится, это отдельный человек.
Это уже все ошибочное мышление на это начальном
уже,
этапе.
Да, это уже, ну, к катастрофе, может, не приведет, но все же будет проблемой и в подростковом возрасте, и далее. И иногда бывает так, что из лучших побуждений родители вот таким психологическим насилием доводят ребенка до невротических состояний. Такое, да, действительно бывает. Если мы берем крайности, там, алкоголизм, наркотики, какой-то, ну, вообще полный, там, неадекват, да, в поведении, насилие, сексуальное насилие, это ужасные вещи, они действительно оставляют последствия в виде, там, посттравматических стрессовых расстройств, это отдельная тема. То есть, если человек приходит с таким, то, наверное, с такими родителями, ну, лучше меня простите, действительно общаться не стоит. Ну, я очень категоричен в этом отношении, наверное. Но если там родители совершали какое-то жестокое, да, насилие над ребенком и продолжали его также, да, так же себя вести, ну, да, здесь нужно учиться жить самостоятельно и наверное, все. Потому что, ну, как-то переделать этих людей, скорее всего, не получится. И почему они так себя вели? Это патология психическая или еще что-то такое? Да, ну, тут уже... как бы, да, история умалчивает. Ну, вот в этой ситуации, да. Если это какие-то такие вещи из серии, там, мама хотела, чтобы девочка там выросла, там, карьеристкой и все остальное, да, ну, это же выбор девочки, расти карьеристкой, а не мамы, все же, да, и когда ей там исполнилось условных там 18 лет, у нее стало появляться какое-то там критическое мышление по отношению к тому, что она делает, это дальше ее ответственность.
Абсолютно. Я хочу привести пример из своей жизни, из своих взаимоотношений с мамой. Она в детстве, когда я делала что-то не так, не ругалась на меня, она молчала. И она со мной не разговаривала. И меня это так беспокоило. И сейчас, когда кто-то условно пропадает из моего информационного поля и молчит, я чувствую такую дикую тревогу. Мне кажется, что я сделала что-то не так. Мне кажется, что я провинилась, накосячила. Мне хочется извиняться, даже если человек просто пошел за хлебом. Только не молчи.
Ну, во-первых, давай прокомментирую. Это один из видов психологического насилия. Привет твоей маме передавай.
Мам, привет.
Да.
Вот. Что делаешь?
Причем один из самых...
Я перезвоню, я на подкасте.
Один из самых неприятных видов, потому что если уж там заглядывать глубоко там в какие-то архетипы, да, и во все остальное, то, Ну, видим, что когда стая отказывается от какого-то члена стаи, это, по сути дела, да, ну, ассоциируется таким образом, то чаще всего этот член стаи, от которого отказались, с которым не общаются, не взаимодействуют, может погибнуть.
Mm-hmm. Вот. Никит, привет. Мам, привет. У нас столько неразговорчивых людей собралось тут.
Да. Вот. И, соответственно...
Мы же гибнем.
Так вот, и поэтому это ассоциируется с страхом потери близкого человека или роли своей какой-то общности, да, то есть в стае, условно говоря. Поэтому, ну, это одна из версий, да. А вот то, что с тобой происходит дальше, то есть... Объективно, то, что человек вышел за хлебом, да, это не означает, что он на тебя обиделся. Он просто...
Нет, ну я понимаю,
пошел.
Но, допустим, если мне кто-то не отвечает на сообщение, то это... На самом деле, и неважно, даже мужчина это, с которым у меня отношения, или это кто-то из людей, по работе или еще что-то. Если мне кто-то не отвечает, а если еще прочитанные не отвечают, меня накрывает волна тревоги. Угу. Мне настолько некомфортно. Мне хочется сразу же перезвонить и узнать, почему вы не ответили на сообщение. А если это еще и мужчина, с которым у меня отношения, он что-то не ответил.
То все, его можно поздравить.
Я думаю, он меня точно бросил. Ну, это кошмар. Я работаю над собой, я стараюсь не душнить. Ну, мне сложно. Потому что я внутри все равно, хоть я и стараюсь не делать каких-то глупостей, руки на стол, не выпытывать, почему ты не ответил или еще что-то. Но я внутри все равно чувствую дискомфорт.
Ну, вот смотри, это твое когнитивное искажение, да, связанное с тем, что в детстве ты привыкла к определенным действиям со стороны очень важного для тебя человека, самого близкого человека, да, и для тебя это является как бы правдой, что если с тобой не общается, значит, ты в чем-то виновата. И ты переносишь этот алгоритм на свою жизнь взрослую.
Угу.
Самое важное в этой ситуации – научиться, я так в целом, да, научиться понимать, что то, что с тобой не общаются, не означает, что ты в чем-то виновата. И масса ситуаций, в которые с тобой могут... Не общаться, потому что заняты, да, не общаться, потому что еще почему-то, потому что человеку самому не хочется, это здесь ни при чем, такое тоже бывает, да, дать ему возможность, да. Ну, я иногда вижу твои сообщения, думаю, слушай, не буду я тебе отвечать, просто не хочу сейчас с тобой общаться.
Нет, Саша, такого не было, чтобы ты прям не отвечал мне.
Ну, я вру сейчас, но могу я соврать, да? Нет? Вот. Ну, то есть...
Я еще так не люблю вранье.
Ну, вот, то есть какие-то... Это вторая проблема, да?
Это же так тревожно из-за этого.
Так вот, ну, то есть это, ну, может быть, у человека своя жизнь, в конце концов. Вот он пошел за хлебом, у него своя жизнь.
Знаешь, я еще об этом думала. Если вам интересно обидами. Вообще вот эти мои истории, байки, блин, из склепа. Есть такое понятие – лавбомбинг. Недавно оно вошло в обиход человечества. Что это значит? Когда мужчина на первых порах просто... Ну, не то, что закидывает себя любовью, буквально так и есть. Просто тонны внимания, тонны сообщений, звонков, подарков. Тебя на втором свидании тебе говорят о любви, и так далее, и так далее, и так далее. И вот так делал мой первый муж. Но далеко не последний. Я надеюсь. Так делал мой первый муж. То есть он в целом на протяжении всего времени нашего с ним взаимодействия, он был настолько, как это сказать-то правильно?
Его было очень много.
Его было всегда много.
Угу.
Я как будто бы чувствовала, хоть это были нездоровые отношения, абьюзивные, и все было... Но я не испытывала вот этого синдрома отверженного, потому что он все время был... На контакте, он все время был в моем информационном поле, он всегда писал, звонил, даже если у нас были конфликты, он никогда не молчал, наоборот, его было не заткнуть. И как будто бы мне в таких отношениях даже комфортнее, чем когда все вроде безоблачно, просто человек пошел спать раньше, чем положено.
Кому положено? Тебе, да?
Раньше, чем он меня предупредил об этом. То есть вот до такой степени у меня это все... отразилось на моей взрослой жизни.
Ну вот смотри, какой-то банальный, да, пример из поведения твоих родителей, да, сказывается в виде алгоритма целого действия, взаимоотношения с важными для тебя людьми. Очень важно научиться в данном случае понимать, что каждый человек, он индивидуален, это раз, и позволить такие, да, действовать ему так, как ему хочется. и иметь в виду, что каждый человек может вести себя так, как ему... Вот у него свои привычки, у него родители по-другому себя вели, да, и для него любовь, может быть, да, не означает количество времени, проведенного вместе. Вообще не означает.
Это есть такие люди?
Да.
А в чем тогда любовь для них заключается?
Ну, для тебя любовь в этом.
Любовь — это не вздохи на скамейке.
А бабуль, ну давай, расскажи, а что тогда любовь? А как, что тогда, если не проведенное время?
Ну, можно считать качество проведенного времени. То есть это 10 качественных минут, таких прям качественных, или это прям вот 2 дня ни о чем?
Соплей вот этих зеленых. Ну.
У всех по-разному. И это модель из там, восприятия родителей, в том числе, да, отношения мужчины и женщины, которые мы первые видим, да, это мама, папа. Ну, или там еще какие-то важные взрослые, да. И поэтому у нас формируются разные представления. Но ты думаешь, что у всех одинаковые. И вот в этом заключается твое когнитивное искажение. Ты думаешь, что люди будут делать именно так, как знаешь ты, как в твоей версии мира положено. Но есть и другие версии, и вот ты их отрицаешь почему-то, не принимая во внимание, что, ну, можно человека выучить, ну, не научить чему-то, да, а вот понять его, да, я в этом смысле имею в виду, и понять, что в его восприятии, там, первое, второе, третье невозможно, вообще в целом он об этом не думает, но для него важны какие-то другие моменты, и он их ставит на первое место. И вы можете найти взаимодействие в этом и дать возможность друг другу быть самими собой, не нарушая вот эти вот какие-то личные, да, там, сложные, не знаю, как прям называть.
Ну, наверное, это,
да, это
возможно, когда ты проработал условно вот эти вот травмы от родителей доставшиеся.
Да хрен ты их проработаешь.
Ну, вот моя ситуация, Саш, вот как мне быть?
Хорошо. Вот есть условный какой-то мужчина.
Ребят, а вы мотайте на ус. Себя узнавайте в подобных ситуациях? Я
вот
думаю, что он...
Давай так, таких много, кстати. Только просто... Таких очень много. Вот это когнитивное искажение. Да? Думать о том, что люди будут делать так, как ты понимаешь. Mm-hmm. Ты считаешь верным и правильным. То, что ты считаешь верным и правильным, нифига не считается верным и правильным для других людей, потому что у них есть свое мнение по поводу этой ситуации. Твои действия. Либо договариваться, но для этого ты должна принять, что у других людей есть тоже какое-то восприятие реальности.
Договариваться с ними, мол, знаешь, вот со мной так было в детстве, я хотела бы, чтобы ты так не делал со мной никогда в жизни больше с этой секунды, да...
Ну, наверное, не до такой степени.
Хорошо, а если... Ну, а если
не рассказывай
для него
про
это... Нет, ну тут уже... А если для него это неприемлемо?
Нам нужно какую-то золотую середину.
А если для человека это неприемлемо? Ну, в целом я понимаю, что... Мое восприятие, оно не совсем здорово. Если для человека это неприемлемо, мне, чтобы чувствовать себя комфортно, нужно искать человека, для которого это приемлемо, или работать все же над собой и над принятием?
Или понять, что любовь – это не равно время, проведенное вместе.
И длительность ответа
на СМС.
Скорость ответа на СМС.
Ну, у меня ведь такая фигня не только в любовных отношениях. Вот что я могу сказать. Я уже сказала.
Ну, окей.
И мне дискомфортно, когда кто-то мне не отвечает. Вот, например, Полина.
5 минут я мыла посуду. Она, чего ты не молчи, Христа ради, говорит.
Не наказывай меня молчанием. А я ей отправила просто макет. И она прочитала.
У меня телефон вот лежит.
И молчит.
Включенный, WhatsApp.
Она посмотрела мой макет.
Я не смотрела твой макет.
И молчит. И я думаю, что там молчать? Хорошо или плохо? Что-нибудь скажи. Я говорю, Полин, ну что, как тебе?
Нет,
оно... Оно прочитано. И тишина. Я думаю, там, наверное, все настолько плохо. Я, наверное...
Видишь, как она себя накрутила, пока две ссаные тарелки
помыла. Вот смотри,
помыла.
Ну, вот это же автоматические мысли, да? Ты же не знаешь, почему. Ну, вот Полина реально мыла тарелки.
Да, да нет,
вот.
Но я...
Нет, вот это прям очень классный пример. Это обалденный пример, на самом деле. Потому что то, что происходит у тебя в голове, и то, что реально происходит в жизни, это две противоположные ситуации. Но ты настолько уверена в том, что именно то, что у тебя в голове правильное, что ты вообще не даже вот сейчас Полина говорит о том, что я по тарелке мыла.
Она мне уже оправдалась передо мной, я теперь уже знаю.
Ну вот просто представь, да, зачем...
Она подумала, что такое говно сделала, что я даже не отвечаю вообще, не забыла.
Потому что в шоке.
Черный список после такого говномакета. Представь, человек сидит 5 минут, как на врачу.
Представляю. Знаешь, сколько таких у меня.
Это просто.
Так, а ты представь себе, что, ну, вообще в целом она просто прочитала, да, и, может быть, еще думает над тем, что ответить.
Это
вообще
это и страшно.
А что страшного?
Она еще и думает. Там такой список, наверное.
Вот у тебя есть какие-то объективные данные о том, что то, что ты сделала, это плохо? Вот когда ты отправила, и Полина не отвечает.
Я сделала то, что нравится мне, но точно не понравится заказчикам. Вот они, объективные данные.
Ну, подожди, у тебя есть ответ от Полины?
Нет, я не дождалась ответа.
Я же вроде ответила через 5 минут.
Вот, на самом деле, дорогие наши слушатели, я думаю, что очень многие себя узнали. И, да, напишите в комментариях, как помочь Насте.
Давайте поможем Насте найти справедливость.
Найти выход из этого лабиринта. Ну, потому что она не хочет меня сейчас слышать. Но, на самом деле, пока тебе Полина не ответила, пока ты ответ не получила, да, не надо ничего придумывать. И вот эти автоматические мысли нужно либо... ну, научиться убирать свои головы, да, либо объективизировать, рационализировать это мышление. То есть рационально в данном случае было бы поступить как? Рационально. Ну, ты написала что-то мне, ну, да, почему не отвечаешь, она тебе не ответила. Ну, не может человек ответить в данный конкретный момент. Возможно, да. Либо думает, неважно, ты же не знаешь реально, что там происходит. И то, что ты не знаешь, не означает, что там что-то плохое. Это не равно.
Ну да.
Это твои заблуждения. И вот если тебе сложно, вот в каких-то ситуациях именно так вот сядь, ты напиши. Я думаю то-то, 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 и потом проверю вообще, насколько это объективно, реально и рационально. Вообще это мышление иррациональное.
Это книга потом будет какая-то уже.
Ты придумала это. Это один из методов работы. Это,
да, один из идея.
Протоколов в когнитивной терапии, СМР он называется, ситуация, мысли, эмоции, реакции. И человек записывает каждую такую реакцию, потом она разбирается, к ней подбирается какая-то альтернатива. То есть вот к этим действиям.
Сейчас подробно занимаюсь со своим врачом.
Да, это логично, потому что это основа. И когда у тебя появляется определенный объем ситуаций, определенный объем твоих мыслей, ты понимаешь, где твои искажения, где твои заблуждения, где... Ну, мы все живем в каких-то вариациях придуманного нами мира, да, и не все из этого является объективным фактом. Поэтому и не все рационально в нашей голове. И это... Вот как раз это то, что зачастую закладывают родители. И мир-то меняется. И, возможно, то, что мы с вами, да, как родители, пытаемся вложить в наших детей, на данный момент является рациональным. Либо являлось рациональным в наше время, когда мы были в их возрасте. Но все
не
настолько...
Не надо винить родителей, потому что неизвестно, какими родителями будете вы сами. Правильно?
Да. Ну, это так.
Ну, все.
Да дело же не в том, что кто-то винит родителей. Ну, понятно, мы поняли, причина в том, что мама молчала. Там, или у кого-то там свои причины. Надо как-то с этим работать и жить дальше.
Вот, знаешь,
и вот это влияние нивелировать.
Ты знаешь, нужно задать себе вопрос. Вот она молчала, хорошо. А какое отношение в моей сегодняшней жизни вот, имеет вот это молчание? Вот что это означает для меня? И что я могу с этим сделать? Если я делаю или испытываю какие-то эмоции в похожих ситуациях негативные, да, то как мне с ними работать, как себя переучить? Вот это рациональный подход. А можно сказать, позвоните, алло, мам, ты вот молчала теперь...
Я теперь с тобой разговаривать вообще буду, вот и молчи дальше.
Да, и молчи дальше, я разговаривать не буду с тобой больше никогда, и общаться тоже, и уехать в другую страну. Можно так поступить, но это инфантильная позиция. В вашей жизни от этого лучше не станет.
Абсолютно,
я вот,
да.
А вот Настя, вот она жила-жила своей жизнью. Вот эти ситуации с молчанием, когда ей не отвечали на СМС, но наверняка не произошли вчера. Но она же почему-то в определенный момент вспомнила эту историю про маму.
Я
зачем
всегда
она вообще
помнила.
Зацепилась?
Я ее, потому что тема у нас такая.
Ну, типа, вот у меня какие-то проблемы там с башкой есть. Но я никогда в жизни, честно вам скажу, я никак-то не проводила вот эту параллель. А сделала ли мама вот так? Или папа? Почему я вот так себя веду? Вот у меня никогда в жизни
такого не было. Потому что ситуации похожи. И я не только сейчас вспомнила о том, что, ой, мама когда-то молчала. Оно в целом меня периодически накрывала. Я, естественно, что периодически вспоминала эти ситуации из детства. Ну, не то, чтобы прям сидела и размышляла. Вот тогда-то я там тарелку за собой не помыла, мама молчит. Нет. Но по эмоциям, например, когда тебе человек не отвечает, ты начинаешь беспокоиться, что-то, и мысли закрадываются в голову. Я что-то, может быть, сделала не так, что-то там я сказала, и он обиделся, например, и мне надо извиниться. И я вспоминаю, что я такие же чувства уже когда-то испытывала. И я начинаю вспоминать, когда я испытывала такие чувства. Угу.
Вот оно где.
Вот оно где.
Мама.
Это не так, что я внезапно, блин, ты прикольную историю расскажу, вот в этом все погружут, блин. Нет.
Для формирования рефлекса достаточно, а в данном случае это рефлекс, в виде алгоритма поведения и реакции твоей, необходимо, чтобы он вызывал стойкую эмоциональную какую-то реакцию. Вот тогда в детстве у тебя просто была выраженная эмоциональная реакция на это поведение. Для тебя это было очень важно. И поэтому ты это так хорошо зафиксировала и запомнила.
Вот, может насколько, быть, поэтому я так...
Насколько это для тебя важно сейчас?
Непосредственно маме молчание?
Да.
Ну, она больше так не делает. Хотя иногда... Знаете, что она делает? Мы с вами, ребята, так будем близки после этих историй. Если... Ну, у нас часто теперь случаются подобные ситуации в вопросах воспитания моего сына. Когда я, например, делаю что-то, что ей не нравится, она говорит: понятно. И вешает трубку. Я думаю, а что, понятно? Я перезвоню. Мама, мы не договорили. То есть, если в детстве я просто в растерянности там была и просто беспокоилась, то сейчас я, конечно, под кожу залезу и выясню, что такое. Блин, это неправильно, да? Почему да. Я не могу просто сказать «окей» и пойти заниматься своими делами, не думать?
Типа, это ее понятно.
Ну, это ее понятно.
Вообще не должно, ну...
Я знаю, что будет дальше за этим.
Что?
Вот это молчание? Вот молчание дурацкое. Она потом звонить не будет, потом 2 дня. К примеру.
Угу.
Я не хочу, я не люблю такое. Я люблю, когда все мои близкие, все рядышком, все про всех все знаю.
Ну, это твой тревожный вот этот контролирующий тип, которому надо постоянно, чтобы все рядом сидели. Просто вот они сидели бы рядом все, вот по росту желательно.
И на самом деле, да. Мне нужно, чтобы все были под моим контролем. И я поняла, к слову, про тревожность, вот в тот выпуск наш предыдущий, что тревогу во мне вызывают ситуации, которые я не могу контролировать. Я не могу контролировать, например, других людей. И это очень сильно беспокоит.
Ну, поэтому тебе так сложно признать, что у других людей есть своя жизнь, свои мысли.
Абсолютно сложно.
И вообще свое восприятие существующего.
Кто здесь абьюзер, да, теперь?
Да.
Всем понятно.
А, кстати, женщина очень часто является абьюзером.
А вот она сидит здесь с нами.
Абьюзивная Настя.
Абьюзивная Настя.
Ну, я же не всегда это все высказываю.
Ну, тем более.
Тем
просто,
более.
Я просто пассивно-агрессивно это так. Ну, понятно.
Я стараюсь, я над собой работаю, честное слово.
Зачем ты оправдываешься?
Не знаю, чтобы всем нравится. Что вы не молчали? Не молчите. Господи, я опять клоун, блин, в каждом выпуске.
Все в порядке. Я думаю, что действительно люди себя узнают. И, возможно, им как-то немножечко поможет.
Ну, в действительности, не... если ваши родители, дай бог, да, не делали каких-то ужасных вещей, я даже, ну, я хотел сначала рассказать, какие бывают примеры, но, наверное, не буду, чтобы не пугать.
Ну, в целом, да? Все, наверное, понимают, какие бывают,
да,
примеры.
Бывают совершенно жуткие, и здесь нет никакого оправдания, и бывают патологические какие-то, да, ситуации, когда родители чем-то больны или еще что-то такое. Ну, я имею в виду психические, поэтому ведут себя неадекватно абсолютно. Все то, что касается ваших поведенческих стереотипов. Вы, к примеру, взрослый человек, понимаете, что что-то в вас заложили ваши родители. Ну, это безусловно так. Но живете вы свою жизнь, и ответственность за нее несете тоже вы, не кто-то другой, ни мама, ни папа, и ни бабушка, ни дедушка. Поэтому вы вправе выбирать, что с этим делать. Если вам сложно себя переучить, и вы вот как Настя, например, да, и вы как Настя, то важно научиться идентифицировать, находить эти алгоритмы поведения, понимать, что вот я делаю вот так и думаю, что там мама на меня обидится или еще что-то такое произойдет. Но и переучиваться. Если вы нашли у себя вот эти патологические какие-то неправильные, парадоксальные элементы в поведении, то вы всегда можете их изменить. Это хорошая новость. Плохая новость, если вы не будете менять, вам будет становиться еще хуже. Ну и, конечно, нужно принять тот факт, что как бы хорошо, там, условно хорошо, да, как бы правильно, психологически правильно мы себя не вели, наши дети, у них всегда будет что обсудить со своим психотерапевтом, как старые шутки, поэтому самое важное – это любовь. А вот правильно или неправильно вы себя ведете, это уже жизнь покажет.
«Порядок мыслей» о психотерапии и не только простыми словами.